Издательство «Бомбора». Океан книг.
Внимание! В связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту книгу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Бенуа Клер. Металлика. Эксклюзивное издание. Архивные фотографии, истории всех песен, неизданные. Предисловие. Определяя стиль музыки, исполняемой группой «Металлика», следует быть осторожным. И хотя музыканты «Металлика» изобрели трэш-метал, они, тем не менее, отказываются использовать данный термин, который является слишком ограниченным определением столь сложных композиций, гораздо более утонченных, чем кажется. И несмотря на то, что вокалист и гитарист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, основатели «Металлика», всегда упоминали о различных музыкальных влияниях, именно хэви-метал и новая волна британского хэви-метала, появившаяся в Великобритании с конца 1960-х до конца 1970-х годов, вдохновили музыкантов «Металлика» рвать струны и рубить металл перед своей публикой. И хотя в 1980-х в музыке преобладали синтезаторы и драм-машины, «Металлика» оставалась верна своим принципам — быстрой и мощной игре на барабанах, двум острым как лезвие гитарам и чувству мелодии, открывшей некогда эзотерический стиль музыки для более широкой и разноплановой аудитории. Однако лишь в 1991 году, когда вышел их пятый альбом, одноименный с группой, но прозванный «Черным альбомом», весь мир пал под действием чар-коллектива из Сан-Франциско и поднял группу на вершину рока. Будь то давние фанаты или новички, открывшие для себя группу благодаря песням «Nothing Else Matters» или «Until It Sleeps», у каждого есть история, связанная с какой-нибудь песней «Металлика». И пусть она ассоциируется с насилием или эмоциями, гневом или умиротворением, музыка «Металлика» теперь прочно засела в коллективном бессознательном. Им с успехом удалось показать металлическую музыку во всей ее сложности, часто мощную, иногда успокаивающую, но всегда глубокую, содержательную и дарующую шанс на искупление, поскольку зачастую эта музыка свидетельствует о мучительных личных переживаниях. Вот почему, вместо того, чтобы рисковать небрежным определением их музыки, в аудиокниге мы попробуем рассказать историю группы, участники которой сегодня как никогда живы и здоровы и уже вошли в число звезд мировой рок-музыки благодаря исключительному репертуару, где намеренно сокрыты тайны, которые будут разгаданы в этой книге. Итак, на полной мощности, вдавив педаль газа в пол, окунитесь в сердце торнадо под названием «Металлика». Рождение монстра. В середине 1970-х Южная Калифорния, как и многие регионы Соединенных Штатов, хвасталась заносчивым, почти надменным полетом фантазии в мире, охваченном социальными и экономическими потрясениями. Голливудская киноиндустрия господствовала на протяжении десятилетий. Персонажи Уолта Диснея с 1955 года приглашали посетителей в Диснейленд в Анахайме, а на пляжах западного побережья зависала и тусовалась молодежь Калифорнии, наслаждаясь солнечным образом жизни, который прославила группа The Beach Boys. Музыкальная индустрия в Калифорнии сыграла свою роль в середине 1960-х годов, предложив миру огромный выбор попсы, соответствовавший требованиям модной идеализации хиппи. Группы The Mamas and the Papas и песня «California Dreamin'» служили саундтреком для американской молодежи, собирающейся на дискотеках, тогда как The Doors побуждали присоединиться к искусственному раю их прославленного вокалиста Джима Моррисона. Было понятно, что после того, как по другую сторону океана британцы Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath обрушили хэви-метал на весь мир, рано или поздно остервенелые ревущие шестиструнные электрогитары, приглянувшиеся жаждущим новизны подросткам, обязательно наводнят Америку. Именно в такой Калифорнии конца 1970-х и появилась на свет группа «Металлика». Для величайшей трэш-метал-группы в мире в один прекрасный день или ночь 1981 года звезды на небе должны были сойтись особенным образом, и две диаметрально противоположные личности должны были на время отбросить все свои разногласия и объединиться, подарив жизнь музыкальному монстру, четырехглавой гидре, готовой покорить весь мир. Из Obsession в Leather Charm. Когда в середине десятилетия диско Джеймс Хэтфилд начал играть на гитаре, он все еще был тревожным старшеклассником с трудным детством. У него была гитара Gibson SG и друг Рон МакГовни, с которым он познакомился несколькими годами ранее в средней школе в Дауни, небольшом городке в 20 километрах от Лос-Анджелеса. Подросток Хэтфилд нашел бальзам для своей израненной души в неистовой музыке Айра Смит, Blue Oyster Cult и Kiss. Джеймс воспитывался в строгих традициях христианской науки, религиозного движения, которое проповедует исцеление без медицинского вмешательства, и был объектом травли и насмешек со стороны одноклассников из-за убеждений своих родителей. Как и многих ровесников, музыка сопровождала Джеймса в его юные годы, и, вступив в 1977 году в свою первую группу, он, наконец, нашел мир, где мог расцвести и добиться успеха. И несмотря на то, что Obsession, группа, в которой Джеймс играл вместе с гитаристом Джимом Арнольдом, басистом Роном Вилозом и барабанщиком Ричем Вилозом, ровным счетом ничего не добилась, Phantom Lord, коллектив, который Хэтфилд позже сколотил вместе с Хью Таннером и Джимом Маллиганом, позволил Джеймсу развить собственный стиль под влиянием яростных и бескомпромиссных гитарных рифов. Как писал сам Джеймс в выпускном альбоме старшей школы Брэя Оленда, когда окончил ее в 1981 году, прежде всего он ненавидел панк и диско. Подающий надежды музыкант также заявил, что его жизненные цели — играть музыку и стать богатым. Хэтфилд в то время жил в Норволке, с МакГовни, в доме его родителей, который позже снесли, чтобы провести межштатную магистраль из города к аэропорту Лос-Анджелеса. Именно здесь музыканты Phantom Lord, название быстро сменили на Leather Charm, и репетировали. Когда из Phantom Lord ничего не вышло, МакГовни пригласили играть на басу в следующем коллективе Хэтфилда. В то же время Джеймс откликнулся на объявление в местной газете «The Recycler», опубликованное барабанщиком, искавшим музыкантов для группы. Барабанщик писал, что на него оказывают сильное влияние «Diamond Head», «Tigers of Pen 10» и «Iron Maiden», новая британская группа, только что выпустившая второй альбом «Killers». Провальное прослушивание. Безусловно, именно интерес к возникшей новой волне британского хэви-метала, часто известный как NWBHM, возглавляемый Judas Priest, Motorhead, Tank, Def Leppard и Iron Maiden, побудил барабанщика Ларса Ульриха опубликовать объявление. Молодой человек из Дании, чья семья недавно переехала в престижный район Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, безусловно, был крайне мотивирован. В родной Дании он считался подающим надежды теннисистом, и ему сулили блестящее будущее. Но теперь Ларс оказался страстно увлечен новой идеей — создать величайшую хэви-метал-группу. Хэтфилд позвонил по объявлению и предложил встретиться. И барабанщик, все еще простой любитель и энтузиаст, согласился собраться дома у Рона МакГовни. Этот легендарный джем-сейшн трех музыкантов сразу же обернулся провалом, как, смеясь, вспоминал Хэтфилд в 2001 году, у Ларса была довольно дерьмовая барабанная установка с одной тарелкой, которая постоянно падала, и нам приходилось прерываться, а он каждый раз поднимал и ставил ее на место.